Мы сегодня поговорим о Бхагавад-гите. Сегодня мы просмотрим введение Бхагавад-гите. Прежде чем издать Бхагавад-гиту в западных странах, Шрила Прабхупада должен был представить эту книгу. Здесь он говорит, что на самом деле были переводы Бхагавад-гиты, довольно много, несколько сот переводов в западном мире на английском языке. Но он подчеркивает, что нужен еще один перевод. Прабхупада говорит, что в тех переводах переводчики и рассказчики, они не касались духа Бхагавад-гиты как таковой. То есть они использовали эту книгу для того, чтобы выразить свое мнение, свое отношение к этой книге, свое понимание. Поэтому они не отразили духа Бхагавад-гиты как таковой, самой этой книги. И на самом деле это не простая задача, а отразить дух Бхагавад-гиты, потому что Бхагавад-гита — это песня Бога. Очень трудно обычному человеку даже понять общий смысл Бхагавад-гиты. Мы видим, что эта книга относится к разряду трудных, довольно трудных, требующих усилий. Это сравнивается с твердой пищей. Прежде чем мы ощутим вкус этой пищи, необходимо ее переживать. Это труд. Труд пережевывания. Не так просто усвоить ее. Почему так трудна Бхагавад-гита? И в то же время она очень просто излагается. Каждый стих в отдельности мы можем понять, если мы немного обратимся к комментариям, к предыдущим ачарьям, к людям, которые следуют духовной практике, имеющие опыт. Они могут нам прояснить некоторые моменты и отдельно понять Бхагавад-гиту по частям возможно. Возможно выяснить какие-то отдельные аспекты Бхагавад-гиты. Но очень трудно понять ее целиком, как она есть, поскольку это означает, что мы могли бы понять весь окружающий нас мир, поскольку Бхагавад-гита описывает все это. И поскольку этот мир так и остается непостижим для обычного человека, то и Бхагавад-гита, описывающая этот мир с позиции, с уровня Верховной Личности Бога, также непостижимая книга. Хотя отдельно каждое явление в материальном мире может быть до какой-то степени ясно, какие-то ученые могут прояснять эти законы, но в целиком понять все это творение не под силу человеку. Из-за его ограниченности, из-за ограниченности восприятия. Бог безграничен. Он может дать знание, абсолютное знание, в 18 главах, как Он это и сделал. И так Он раскрывает трансцендентное знание, вне восприятия чувств, выше восприятия чувств. То есть непознаваемые вещи, они познаются, если мы слушаем из верного источника. Итак, дух Бхагавад-гиты заключается в смиренном состоянии. То есть необходимо услышать Бхагавад-гиту в смиренном состоянии духа, так скажем. У нас нет, может быть, такого воспитания. Мы живем в другой культуре. Это не ведическая культура. Поэтому способ получения знания очень сильно отличается в этом мире. И Бхаратаварши, ведическая культура, иной принцип. И до сих пор мы слышали, что есть разные школы для приобретения знания. Есть, может быть, какая-то русская школа, западная. Есть школа восточная. Есть школа парадоксального мышления. И разные вещи такие есть. Присутствуют разные пути к получению знания. Да, и также есть способ получения ведического знания. Другого способа не существует, кроме того, чтобы слышать от того, кто знает. Но для того, чтобы найти человека, который знает, необходимо же обладать знанием. Прабхупада объясняет, если мы хотим поступить в какое-то высшее учебное заведение, например, медицинский институт, то обычно перед этим мы должны иметь какое-то среднее образование. Это среднее образование, школьное, поможет нам правильно сориентироваться. Когда человек заканчивает школу, его спрашивают, ну, кем ты хочешь быть? Подумай. Теперь ты должен сориентироваться сам. Ну, подумай об этом. Что ты хочешь делать дальше? Какие у тебя склонности, что тебе нравится, хочешь ли ты быть врачом или космонавтом. И человек опирается уже на какое-то знание, он мыслит реально, здраво, он уже не тот ребенок, который говорит, я буду космонавтом, я буду летать по всему космосу, это будет моя профессия. Или как я в детстве утверждал, что я буду подводным археологом. Мне просто нравился подводный мир, и нравилось находить что-то там под водой. Поэтому я думал, я буду подводным археологом. И мать сказала, ну такой профессии вообще нет, потому что мать была образована. Она получила среднее образование. И они даже обращались к каким-то очень образованным людям, чтобы выяснить, есть ли такая профессия, можно ли стать таким человеком. Но мне все говорили образованные люди, что нужно закончить 2-3 института для этого, прежде чем вот получить такой комплекс образования. То есть мне давали какое-то понимание жизни, понимание вещей. И затем, когда я получил мировоззрение через то, что я общался с теми, кто имеет опыт в школе, как обычно, я мог сориентироваться. Да, это была выдумка, я подумал, в детстве. Этот подводный археолог, это что-то было вымышленное, хотя и очень красивое. На самом деле это очень опасная вещь, не такая уж романтичная, спускаться куда-то под воду, искать что-то там на дне. Я отбросил эту идею. Почему? Поскольку получил какое-то знание общее. И благодаря этому мне можно было с легкостью сориентироваться, что же делать буду дальше. Итак, когда люди говорят о духовной жизни, они говорят так, как будто бы они уже знают, что такое духовная жизнь. Вот в этом серьезная ошибка. Прабхупада критиковал это. Например, если я встречаюсь с какими-то людьми, иногда меня представляют как очень важную птицу. И люди сначала так меня принимают, но на самом деле они постоянно спорят и начинают сразу же учить меня духовной жизни. И я спрашиваю их, вы что-нибудь знаете о духовной жизни? Что такое духовная жизнь? Конкретно ничего не могут сказать. И тем не менее они рассуждают об этом. Они делают какие-то выводы. И так, прежде чем нужно узнать, что такое духовная жизнь, что такое материальная жизнь, что такое душа, что такое тело, это Бхагавад-гита. Что такое Верховный Бог? Что такое материальная природа? Что такое время? Что такое карма? И так сначала мы постигаем эти вещи в отдельности. Для этого Прабхупада говорит, хотя бы теоретически примите эти истины. Это очень поможет. Возможно, мы не верим, что есть законы кармы, или есть сверхдуша. Возможно, мы никогда не сталкивались с такими явлениями. Нас никто не обучал этому. Современная наука совершенно лишена этого знания, к сожалению. Оно утрачено. Когда-то люди обладали этим знанием, особенно праведные цари, оно передавалось по цепи преемственности. Но не всем и каждому. Однако каждый человек мог получить благо, поскольку правили праведные цари, имеющие это знание, для блага всех людей. Сейчас знание утрачено, и даже те, кто управляет миром, не обладают духовными качествами, духовным пониманием вещей. Итак, поэтому сначала мы изучаем просто теоретически. Возможно, есть Бог. Хорошо. Нетрудно с этим согласиться сейчас, когда все больше и больше людей принимают это как даже модную истину. Неплохо, что Бог есть, в принципе. И есть душа, есть материальная природа. Теперь нужно разобраться научно, что же это такое. И Бхагавад-гита дает научное знание. Настолько научное, что современным ученым нужно расшифровывать все это. Оно не кажется сразу научным. Например, часто цитирую стих для ученых и студентов «Дихина смине тхадихе», где Бхагавад-гита объясняет, каково отличие между материей и духом. Очень важный стих, очень-очень важный стих, если медитировать на него. Но они говорят, где же это доказательство? То есть стих говорит «Дихина смине тхадихе, камарам йованам дзара, татхади хантара праптир тхираста трана мухрити». Дается аналогия. Посмотрите, вот точно так же, как из детского тела становится юношеское. Личность при этом не меняется, носитель тела тот же самый. Затем этот носитель тела сменит тело на взрослого человека, тело изменится, а личность та же самая. А затем тело состарится, а личность та же самая остается. Смотрите, какая аналогия. Тело меняется постоянно, а личность никогда не меняется. Отсюда вывод логический, что и после смерти тела личность не меняется. Не принадлежит телу. Когда мы цитируем этот стих, сразу логика не доходит. Сразу человек обычно не понимает. Он говорит, где же тут научное доказательство? Просто слепая вера. Просто утверждается, что есть душа, и все. Тогда мы говорим, давайте еще раз, заново. Вот, представьте, человек, сидящий на берегу реки. Река – это течение времени. Там, откуда все течет, будущее. Там, где все уже утекло, прошлое. И где-то здесь посередине настоящее. Скажите, какие из этих аспектов времени существуют, а какие нет? Они говорят, ну, будущее не существует, и прошлое тоже не существует. То есть, этого еще нет, а это уже было, прошло. Настоящее существует. Но если подумать еще более философски, точно не существует и настоящего. Как так они говорят? Ну, конечно, посмотрите, вот мы сейчас говорим, время проходит, пока звук доходит до ушей и до осмысления. Это уже в прошлом, пока мы осознали все это. Это уже в прошлом состоянии, настоящего нет фактически. Мы улавливаем только прошлое состояние. Свет умершей звезды. Мы видим часто такие явления. Ее уже нет, но свет мы видим. Мы видим прошлое состояние всех этих вещей. И есть какой-то миг между этим. Он неуловим, никто еще не поймал его. Остановись мгновение, ты прекрасна. Нет, не улавливается аспект времени настоящий. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, говорится. Итак, жизнь это какие-то, какое-то мгновение. Но в то же время я существую постоянно. Как же так? Как же определить вечность? К сожалению, в современной философии определения вечности нет. Они думают, вечность это большой-большой-большой промежуток времени. Неправда. Неправда. А как определить вечность в каждый настоящий момент? У меня же не будет времени определить вечность, если это большой промежуток времени. Мне не хватит жизни это определить, проэкспериментировать. Как я могу найти вечность в данный момент, сейчас? Только одно определение. Вечность. Неизменность. То, что не меняется ни при каких обстоятельствах. Каждую секунду, каждое мгновение, каждый час остается неизменным. И вот это личность в теле. Так можно найти что-то неизменное. Оно не меняется. Конечно, оно как бы окрашивается качествами тела. Чувствует себя ребенком. В том смысле, что в детском теле он может бегать, прыгать и играть. Это все, что он может получить, наслаждение. Поэтому этим не занимается. Детское тело вот имеет такие наклонности. Однажды я вышел повторять мантру на улицу. По-моему, в Уфе это было. Дети странно на меня посмотрели. И сказали, дядя, иди сюда. По простоте душевной я пошел туда, куда они меня позвали. Там я какую-то нитку задел, и сверху упала палка мне на голову. Это дети делают. И когда палка упала на голову, я вспомнил, что я делал то же самое в детстве. Это карма за мои прошлые поступки. И мы делали еще похлеще. Мы брали резиновый мяч, порванный, и набивали его камнями. Очень жестокая шутка. А? И ставили на дорогу и прятались. И нам было очень интересно, что теперь будет, кто его пнет. И находились какие-то люди, которые с разбегу били ногами этот мяч. И мы в рассыпную, и страшно, и смешно было. Но бедные люди, представьте, они, наверное, не знают, что там было с ними. Была вещь поинтереснее, брали кошелек. Это была потрясающая игра, самая лучшая и самая опасная, наверное. Штану разжигали вожделение в людях, сильное очень. Кошелек набивали каким-то мусором, привязывали за нитку и ложили на тропинку. Нитку за угол, и не видно было ничего. И ждали. И это было так наблюдать интересно, когда взрослые люди видели этот кошелек, они так менялись, они приостанавливались, потом оглядывались вокруг, никого ли нет. Потом подходили к кошельку к этому и быстро хватали его. И в это время нужно вот среагировать и дернуть за нитку. Вся наша жизнь была в детстве вот такое. Все согласны с этим? Все через это прошли. Это был вкус в детстве. Это было с нами или с кем-то другим? С нами, с нами. У меня до сих пор, потому что вкус этот сохранился. Потому что тело изменилось просто. Поскольку тело изменилось, я думаю, я уже не ребенок, на меня странно будут смотреть, если буду прятать кошельки и дергать за нитки. Скажешь, что-то не то с этим человеком, у меня другой разум может быть, другое понимание жизни, но я тот же самый. И я помню, я был такой глупый и смешной. Я писал дневники в детстве, тома. И если кто-то заглядывал туда без спроса, это было опасно, очень опасно связаться со мной. Гнев был. Я бил свою сестру каждый день из-за этого. Я хранил как зеницу ока. Но когда я вырос, я открыл эти дневники и смеялся на каждой странице. И собирал своих родственников и читал вслух. Только послушайте, что я писал. Никакой тайны уже нет в этом. Другой разум. И что же это за разум? Когда тело вырастает, оно созревает. Чем же занимается юноша? Камарам яованам, юность, яованам, юность. Что же такое юность? Это привлечение противоположным полом. Просыпаются другие чувства и другое понимание мира. Они смотрят друг на друга и испытывают невероятные вещи. Мы прошли через это? А кто-то проходит. Очень сильные чувства. Не повторяется такое никогда, в песне поется. Если это было, то уже не повторится. Первая любовь, стихи, все пишут, по ночам не спят, весна, все будоражит, ум. Что-то невероятное. Это юношество. Иллюзии очень-очень сильные. Это приносит сильнейшее наслаждение. Никто не хочет с ними расставаться, с этими иллюзиями. К сожалению, все разбивается в пух и прах, как только мы подрастаем чуть больше. И мы женимся, естественным образом. Это же взрослый человек. Появляются дети. И нам уже не до любви. Не до первой любви, не до последней любви и не до игр. У нас есть обязанности, мы делаем карьеру, нам нужно заработать деньги, нужно купить какую-то недвижимость, имущество. Это диктует тело. Поскольку мое сознание расширяется с моего тела на моих родственников, на мою квартиру, я знаю, что вот это нужно все поддерживать трудом. Я понимаю вот эту истину, что нужно трудиться, чтобы все это поддерживать. Я тот же самый, но я понимаю, что теперь я знаю что-то, понимаю в жизни. А что это за высший закон жизни теперь? Я знаю, это деньги. Деньги. Очень трудно изменить эту истину в этом мире. Очень трудно доказать, что это иллюзия. Очень трудно доказать реальность духовной жизни вот в этом возрасте. Когда человек пришел уже к этому возрасту необученный. Очень трудно доказать, что духовная жизнь реальна, а материальная иллюзорна. Очень трудно это сделать. Все наоборот, на самом деле. И таким образом тело мне диктует определенные условия мысли. Итак, я работаю какое-то время, поддерживаю семью, в конце концов, дети вырастают, тело стареет. Тело стареет, чем же занимаюсь? Из чего же буду черпать вкус в конце своей жизни, если не в сознании Кришны? Можно понаблюдать, что делают старики. Они любят выходить куда-то на улицу и сидеть. Сидят в теплой одежде они, даже летом, поскольку тело старое. И иногда даже в валенках, мы видели, они сидят. Вот на Урале там есть такой дом, где много живет стариков, видимо, они разменялись квартирами, не хотят молодые жить со старыми родителями, хотят их как-то отдельно поселить. Вот там целый дом был стариков. Нам тоже снимали комнату, там мы там жили. И уже с утра вы видите, как только солнце поднимается, они выходят все скамейки там, они садятся в теплых валенках, в теплых одеждах, даже летом. И просто сидят, смотрят, о чем-то говорят целыми днями. Но они просто сидят. Они очень наблюдательны. Они очень опытны. И мы прожили несколько дней всего там, и как-то мы возвращались с женой домой, они сказали, к вам приходили. Большой дом, представьте себе, откуда они знают, что именно к нам приходили? Они как-то определили, они заметили, что люди вот отличаются чем-то. И такие же приходили, точно отличающиеся. У них опыт есть просто. Одна из них повторяла Иисусову молитву 50 лет. Ей 90 с лишним лет. 40 лет начала повторять Иисусову молитву от каких-то проблем. Вы заметили, она сидела на лавке, раскачивалась в трансе и что-то говорила постоянно. И когда кто-то умирал, она выходила и начала проповедовать, эта женщина, старуха. Очень громко говорила что-то. Потому что все плакали, все были очень встревожены. Все старики сразу выходили из дома. «О, умер этот сосед, уже умер. Кто же следующий?» и так далее. Они старые люди, они ждут смерти. И она выходила и говорила о Боге, о душе. И постепенно все умиротворялось. Была духовная сила у нее. И она увидела, что у нас тоже что-то на руках, мы тоже что-то повторяем. Она заинтересовалась, мы сказали, да, это молитва, также молитва, имена Бога. Она нас благословила заходить ко мне в гости. И жену послала на следующий день с присадом. Она пришла к ней, постучалась, но ей 90 с лишним лет, она уже ничего не помнит. Он говорит, ты кто? Ну, мы вчера говорили, вот мы тоже повторяем. Ну, неважно, заходи, неважно, заходи. Все. И она помнит только Иисусову молитву. Больше ничего. Но если человек не зафиксирован на духовном старости, он остается в невежестве, он рождается в невежестве и умирает в невежестве. Так и не зная себе, кто же жил все это время. И почему он должен был быть ребенком, быть юношей, быть взрослым и стариком? Какой в этом смысл? Почему? Для чего эти все перемены? Почему я менял всю свою жизнь? Что должно было быть с этим? И так сказал Шанкарачарья. Он спросил, он просто сокрушался, глядя на мир. Он говорил, кому здесь проповедовать? Дети заняты играми. Юноши влюбляются. Взрослые все работают, им некогда. Старики потерпели поражение от жизни. И боятся всего на свете. Не способны же что-то к чему-то новому. Они просто боятся и хотят как-то выжить в последние свои дни. Проповедовать некому, он сказал, заключил. И так нас занимает материальное тело. Нам некогда. В детстве мы играем, потом влюбляемся, потом работаем. Когда же? Поэтому говорится, «Дехина смина тхадихи» точно так же, как мы меняли это тело. После смерти мы получаем новое тело. Тогда у нас возникает много вопросов. Вот тут у нас возникает много вопросов. Если умираю, все может быть понятно. Просто нет никакого смысла в жизни. Все. Ешь, пей, веселись, как уж там не прожил, и ничего. Но если я не умираю, если душа вечна, у меня возникает вопрос, куда я пойду автоматически? Это очень важный момент. Означает, что я несу ответственность за все мои поступки в этой жизни. Потому что именно они являются причиной моей следующей жизни. Кем я буду? И точно так же, как в этой жизни я совершаю какие-то хорошие поступки для себя, чтобы кем-то быть в этом мире, так же должен совершать поступки, чтобы кем-то быть в следующей жизни. И шасты говорят, можно стать и кошкой, и собакой, на самом деле. Можно деградировать. Итак, человеческая жизнь несет ответственность. Поэтому ответственность нести может только тот, кто обладает знаниями. Разве на кого-то можно возложить ответственность, если он невежествен? Разве на ребенка можно возложить ответственность за управление предприятием каким-то? Он должен обладать знаниями. Подобно этому, если мы не обладаем знаниями, как можно нести ответственность за свою жизнь и жизнь своих родственников? Знание необходимо. Необходимо культивировать. Вся человеческая жизнь, все эти этапы старения и так далее предназначены для получения знания. Мы должны просто понять, что такое тело, что такое душа. И тело мы сможем понять именно в конце жизни, что это такое. Природа сама поможет задуматься о Боге. Она поможет, поскольку тело будет развалиться прямо у нас на глазах. Одна старая преданная, ей уже за 70 лет давно, зубы уже все выпали. Сначала пожелтели, потом выпали, она так расстраивалась, очень сильно расстраивалась. И думала, ну все, теперь я умру скоро, должна готовиться. И вдруг поняла, что она не сознает Кришну полностью. Думала, ну хотя бы какое-то молодое тело получу. И однажды мы ехали с ней в метро, сидели вместе и говорили о чем-то. Она говорит, хочешь, я тебе расскажу кое-что? Ты проповедник, ты расскажешь. Хочешь, я расскажу, что такое старое тело? Да, давай. Мне интересно знать. Я же тоже старюсь. Я послушаю. Она стала рассказывать, как она просыпается утром, как ей трудно согнуть ноги, руки, как позвоночник, как уходит целый час, чтобы она просто привела в действие все конечности, растирая их. Одинокая старуха. Потом, наконец, тело заводится и начинает ходить. Она говорит, ты утром просыпаешься, ты чувствуешь энергию, правда, силу. Верно? А к вечеру устаешь? Так? Я говорю, ну, конечно. Я говорю, вечером устаю, а утром просыпаюсь, уже устала. Нет отдыха. И, кроме того, ты чувствуешь аппетит, правда, у тебя бодрость, активность перед едой. А я нет, я не чувствую. Нет аппетита. Я ем, конечно же, чтобы поддержать, но аппетита нет. Итак, старое тело, если описать, никто не захочет такой участи. Ни один человек здесь сидящий. И тем не менее мы получим старое тело по закону времени. Мы именно к этому идем, а вопрос мы потом обсудим. Сейчас нужно закончить. Итак, мы просто обсуждаем, что есть перемены тела. И, может быть, я не очень хочу этих перемен. И таким образом, вот это мое нежелание, разочарование материального существования заставляет меня задуматься, есть ли какой-то другой принцип существования. Для таких людей написано Бхагавад-гита рассказано. Кто просто будет задумываться об этом. Кришна говорит Арджуне, для таких людей, чтобы другие люди заинтересуются этим. Итак, пять основных истин. Есть карма, есть Бог, есть душа и время, и есть материальная природа, гуны, качества, которые меня окружают. Все это существует одновременно. Если со мной происходит какое-то явление, что-то со мной происходит, какие-то проблемы или хорошие вещи, как мне это понимать? Что это? Воля Бога? Или это дживы, которые рядом меня окружают, действуют. Или это моя карма. Или это просто гуны материальной природы. Или это влияние времени. Что это такое? Как это описать? Это все одновременно действует. Одновременно все эти факторы работают. Само живое существо является причиной. Другие живые существа также являются причиной. Материальная природа является причиной. Время тоже является причиной. Что делать, если другие живые существа доставляют мне беспокойство? Веды говорят. Проповедуйте им, давайте им знания. То есть, не враждуйте с ними, а давайте знания, разрушайте невежество. Так можно изменить окружающий мир, и у нас тоже будет меньше беспокойств. Но а если от меня беспокойство исходит для других, что делать? Я должен понять, что я должен изменить свои поступки. Я должен измениться. Так, в одном случае я могу влиять на окружающих, создавать такие перемены. В другом случае окружающие могут влиять на меня и говорить, ты неправильно поступаешь. Так можем совершенствоваться. Для этого люди живут вместе, чтобы совершенствоваться. Но если приходят трудности и проблемы, и никто в этом не виноват, ни окружающие, ни я, что же делать тогда? И Кришна говорит Арджуне, матрас паршал стукан тыя, шитошна стукар дукада, агампаин нитян там стикшаса бхарата. Терпи. Эти временные проявления счастья и несчастья в материальном мире Они подобны приходу и уходу зимы и лета. Они запрограммированы. Это влияние времени. Это не моя карма, что сейчас зима, например. Как я заслужил зиму? Это касается всех. Это влияние времени. Есть циклы этого времени. Мы должны принимать как зиму и лето, как милость Кришны. Итак, это восприятие плохого и хорошего возникает из чувственного восприятия. Если очень холодно, кажется неприятно. А если тепло, то приятно. Но это восприятие чувств. На самом деле нет ничего приятного и неприятного в этом мире. Это лишь мое ограниченное восприятие. Поэтому просто терпи. Не замечай этого. Научись не тревожиться. Титикшасва. Терпи. Научись такому терпению, чтобы тебя это совершенно не тревожило. Не будешь замечать. Это с помощью йоги совершается. Итак, люди думают, тут есть друзья и враги, есть беспокойство. Но на самом деле нет ни друзей, ни врагов. Есть такой один фильм короткометражный, грузинский, по-моему. Они раньше такие фильмы выпускали короткометражные с какими-то мудрыми моментами. Вот один мне запомнился фильм об этой двойственности. Как два человека жили в одном доме, многоэтажном, в разных подъездах. На 6-м этаже, соседи через стенку, вот так. Они никогда не встречались на площадке, они выходили из дома, из разных подъездов. Один был музыкантом, а другой техником. Что-то, какие-то инструменты у него были, пилы или ножовки, что-то шумело у того и другого. Но это мешало обоим, поскольку они работали дома. Эта музыка надоела этому рабочему человеку, а его стук надоел музыканту. Потому что он также занимается музыкой, ему нужно слышать внимательно. И они стали мешать друг другу и стали стучать в стену, предупреждать. Прекрати свою музыку и прекрати так долго стучать. Но когда однажды они вышли на улицу, они познакомились и стали дружить. Они даже стали гулять куда-то вместе, и крепкая дружба у них появилась. Но они не знали, что они живут в этих квартирах. И там конфликт разрастался за стенкой. Они не видели друг друга. Дошло до того, что когда музыкант уходил из дома, он ставил заезженную пластинку прямо к стенке этого соседа. На целый день, вот так. И выходил из дома. А другой брал такую машину, и подставлял тоже синий, вот так тебе. То есть это развивался конфликт. И они так подставляли друг другу эти неприятности, выходили из подъездов, обнимались и шли куда-то гулять, как друзья. Такой был смешной фильм. И чем же закончилось? Интересно было знать, как же это все закончится. В конце концов, они в таком гневе, что стали бить эти гвозди специально, еще что-то, и дырка появилась. И они стали смотреть, что это такое. О, боже мой. Так это же мой друг. Нет, это мой враг. Нет, это мой друг. Нет, это мой враг. Так кто же, друг или враг? Это, несомненно, чувственное восприятие. Друзей и врагов не существует. Плохого и хорошего не существует. Это мое восприятие. Тот, кто враг для меня, для кого-то это близкий друг. Тот, кого я ненавижу, кто-то любит его. Все очень относительно. То, что пища для одного, я для другого. И таким образом человек попадает в двойственность, не обладая знаниями, и запутывается в ней. И когда он запутывается, он совершает плохую карму. Он усугубляет свое положение, плохие поступки совершает. Это мой враг, я должен убить его. Обязан просто. Но ведическая культура говорит, если твой враг пришел к тебе домой, прими его как лучшего друга. Он должен спокойно спать, даже не задумываясь, что есть какая-то опасность. Их обучали этому искусству. Как любить даже врагов с уважением. Пхимасена и Джарасандха сражались. Пхима, пандавы пришли к нему переодетыми, поскольку он великий демон. Они думали, нужно как-то убить его, при этом не уничтожая войска. Если мы вызовем его на войну, он приведет много людей, и много людей невинных погибнут. Но мы можем прийти к нему неузнанными, как браманы. Браманы могут пройти к царю в любое место, куда им нужно, их пропускают. И можем вызвать его на поединок. С кем он захочет, будем сражаться. И они пришли перед этим браманом. Джарасандха был очень умный царь, хотя и демон. Очень умный демон был. Он увидел пандаву и сказал, подумал, это не браманы. Телосложение атлетическое, это кшатрия. Следы от тетив, лука на плечах. Вся их уверенная походка говорит о том, что они цари какие-то. Это необычные браманы, необычные люди. Они такие смиренные, они очень гордые. И он подумал, так, кажется, какая-то ловушка для меня, какой-то обман. Ну хорошо, я согласен. Пусть они просят, что хотят. Я им и дам все, что они захотят. Я им покажу высшую дхарму. Я прославлю сейчас. Пусть они просят все, что хотят. Я все, что угодно сейчас сделаю для них. И люди оценят это. Я так поднимусь на райскую планету. У него был план. И, то есть люди знали о следующих жизнях. Это не просто были какие-то невежды. Даже демоны. И Кришна раскрылся и сказал, на самом деле мы пандавы. Я твой старый враг, заклятый Кришна, с которым ты сражался 17 раз. А это пандавы. Итак, мы вызываем тебя на поединок. С удовольствием, сказал Джарасан, засмеялся. Конечно же, но с тобой, Кришна, драться не буду, ты трус. Ты бежал 18 раз. 17 раз Кришна побеждал его. Он не помнил этого. Он сказал, 18 раз ты убежал. Хотя там были причины. Джарасандха пригласил брахмана. Он сказал, 17 раз я сделал поражение Кришны. Теперь совершите ягью какую-то, чтобы я мог победить его. Если вы не сделаете такой ягьи, если я не смогу победить его, я уничтожу всех брахманов в своем царстве. Брахманы стали совершать ягью, но не были уверены, поскольку это был Кришна. Можно ли победить Кришну таким образом? Но Кришна знал, что брахманы в опасности, и сбежал с поля боя. Чтобы Джарасандха не убил этих брахманов, что он защищает брахманов. Но Джарасандха думал, Кришна, ты трус, отпадай, с тобой сражение. Арджуна младше меня, Накула Сахадева вообще не годятся, у них молоко на губах не обсохло еще. Ты, Бхимасена, подходишь мне. Они были равными силами, поэтому он был честный противник. Они стали сражаться один на один. И 27 дней Бхимасена не мог убить его. Одинаковая сила, одинаковый прием, одинаковая школа. И он обратился к Кришне. Кришна, не могу убить Джарасандху. Я тебе признаюсь честно, вот только тебе, никому не говори. Ему было стыдно признаваться. Смотри, он был очень сильный человек, чрезвычайно сильный человек. 10 тысяч слонов. Не знаю, сколько это лошадиных сил. 10 тысяч слонов измерялись, его сила измерялась. И Кришна сказал, есть тайна рождения Джарасандхи. Если ты услышишь тайну, ты сможешь убить его. В детстве он родился из двух половинок. Его выбросили в лес, такого ребенка. И одна колдунья Джара нашла его и соединила половинки. И Джарасандха состоит из двух половинок. Поэтому ты можешь его убить, только расщепив пополам. Другого способа нет. И Бхимасена на следующий день схватил за ноги Джарасандху и повалил на землю. Одну ногу придавил, взял другую и разорвал на две части его. Бросил. Все. Джарасандха убежден. Но они срослись снова. И снова это повторялось. Снова он срастался. Тогда Бхима снова посмотрел на Кришну. Кришна, что делать? И Кришна сказал. Так. И вот так. Он разорвал и положил половинки вот так, они смогли спастись. Так Джарасандха был убит. Я уже не помню, для чего привел этот пример. А, для того, чтобы показать, что когда они дрались 27 дней, они дрались днем. А вечером они уходили во дворец Джарасандхи, как друзья. Вместе лежали, отдыхали, общались, принимали прасад, омовение. Они не боялись, что ночью кто-то их придет и задушит подушками. Как Николая Первого или Второго, не помню. Павла, да, в Санкт-Петербурге. Никто не боялся, не было таких вещей. Итак, люди были правильно обучены. Конечно, эти чувства не могут быть кому-то, правильные, враждебные или невраждебные чувства, но есть также духовное знание. Этому человек должен всегда отдавать предпочтение, поскольку духовное знание – источник любви. Другого источника любви нет. Все остальное – источник просто вожделения. Итак, источник любви. И когда человек обучается этой любви, духовной науке, он может покорить свою любовь верховной личности Бога. Кришна – это одно из его свойств, трансцендентных свойств. Он покоряется любви, подчиняется. То есть фактически говорится у преданного, у чистого преданного, Кришна как собственность. Он имеет Кришну. Кришна говорит, я твой, а ты мой. Он говорит о Арджуне иногда. Иногда они сидят и просто разговаривают, друзья. Трансцендентные друзья. Кришна приходит к ним в изгнание, в леса. Садятся у огня и разговаривают на разные темы. И Арджуна, наблюдая Кришну, видя перед собой его, своего друга трансцендентного, вечного друга, он начинает прославлять его и говорить, ты Бог богов. А Кришна молчит, улыбается. Ты верховная личность Бога. Ты самый красивый, Кришна, самый богатый, самый умный. Твоим трансцендентным качеством нет конца. И он описывает, не устает, он описывает все это. Часами, несколько часов. И Кришна не шелохнется. Он сидит, смотрит на Арджуну, улыбается. Потом говорит, Арджуна, поистине, ты мой, а я твой. Твой враг Арджуна мой враг. А твой друг мой друг. Это Арджуна и Кришна. Между ними любовные отношения. И это называется раса. Раса может быть как дружба. Как служение, как родительские отношения, как супружеские отношения. Это называется раса, вкусы любви, разные вкусы любви. Например, у кого-то есть жена, дочь, мать. И мы их любим, но любим по-разному. Разная раса, разные вкусы. Также и Бога можно любить по-разному. Безграничные проявления любви. И он контролируется. Например, жители Вриндавана, они стараются контролировать Кришну, начиная с мамы Яшоды. Мама Яшода его контролирует. Она вот часто вот так к нему подходит. Кришна, она говорит. Она общается так с Богом. Но это мой сын. То есть он не обычный сын. Она чувствует, что это источник всей ее жизни. Но это мой сын. Она не может думать иначе. Она чувствует такое вкусное отношение с ним. Она никогда ни на что его не променяет. И однажды гопи приходят, старшие к Яшоде говорят, твой сын, он ворует масло. Они приходят, чтобы поговорить о Кришне. Это лила. На самом деле им не жалко масла. Это просто повод поговорить, помедитировать на него. Поскольку это очень удивительно, что Бог ворует масло. Даже полубоги, они сбиты с толку. Ну как же так? Этот ребенок Бог, мы точно знаем. Но почему он ворует масло? Посмотрите, что он убегает от гопи, он боится маму свою, которая наказывает его, и он шалит, он шкодит, как все обычные дети. Обычные дети любят это делать, и он делает то же самое. Мать Яшода слушает и смотрит на Кришну. Кришна думает, ты что, воровал масло? Мы сейчас все устроим. Они собрались все в одном дворе, старшие гопи, и стали сделать большой-большой горшок масла, огромный, чтобы привлечь Кришну. Побольше. Полный горшок масла было, взбили. И подвесили это масло где-то в большой зале. Думали, вот сюда он точно придет воровать отсюда. Но чтобы поймать, они привязали колокольчики. Вокруг всего горшка, все вязали колокольчиками полностью. То есть не мог, если даже коснуться, и дынь-дынь-дынь-дынь сразу. Так, это еще не все. Он войдет через дверь, так? Здесь тоже колокольчики повяжем. Все пространство в колокольчик было. Он заметит, конечно, он разумный, он увидит окно, он через окно пойдет, так и тут колокольчики повесим. Он пойдет так или так, здесь колокольчики, и там, и там, и там, и везде, везде. Все было в колокольчике, все, и горшок с маслом. И гопи спрятались, теперь мы поймаем его. Это точно поймаем. И Кришна появился с друзьями. Ха! Что тут такое? Боже мой, что тут они сделали, гопи? Я контролирую каждый атом. Из меня исходят все вселенные. Они тут колокольчики развесили. Что они обо мне думают? Кто я для них? Кто я для них? Просто ребенок, посмотрите, а? Ну ладно, колокольчики, не звоните. Он проходит, колокольчики шатаются, звука нет. Ничего. Горшок переворачивает, звука нет никакого. Раздают всем масло, все, тихо. Начали есть масло. Колокольчики, я же сказал, не звонить. Да, но в Ведах написано, что когда Верховный Господь ест, нужно звонить колокольчик. Ага, гопи прибежали, так, руки в масле, вот в масле пошли к Яшоде. Они поймали его. Они ловят его. Они приводят его к Яшоде, говорят, посмотри на него хорошо, посмотри. Весь в масле. Это наше масло. А что Кришна говорит? Они не специально вымазали маслом. Зачем мне воровать масло? Мама, у нас так много масла, сама подумай. Они меня специально вымазали масло, чтобы не наказал. И так это продолжается, Тарасы. Эти вкусы, они так развиваются. Кришна ведет себя так, что все жители только о нем и думают. Не перестают думать о нем. Однажды, когда Кришна подрос, начался Маха танец, раса танец. Начал проводить раса лилу. Удивительно, это верх трансцендентного совершенства и блаженства. Кришна танцует с гопи. По ночам это пракия раса, это все секретные вещи. Махалакшми наблюдала. Она подумала, да, я все готов отдать, чтобы только войти в Расалилу. Хотя бы ненадолго. Она стала совершать аскезы. Поскольку Махалакшми, она окружена богатством, пышностью, знаете, Махалакшми. На кого-то сбросит взгляд, богатеет человек сразу же, на глазах. Удача улыбается ему. И так она решила совершать аскезы, отказалась от богатства. И много тысяч лет она спустилась в Вриндаван-дхаму, совершала аскезы. Это называется Билва-ван место. Если переплыть Ямуну от Кешикхата и пройти пару километров, мы как раз туда попадем. Но Кришна подумал, если она будет войдет в Раса-лилу, жители Вриндавана будут поклоняться ей. Будут поклоняться Махалакшми, они разбогатеют, они забудут о преданном служении. Нет, Кришна сказал. Нет, нельзя допустить, что Махалакшми ушла в Расалилу. Махалакшми не смогла преодолеть свою привязанность по этому материальному богатству. Но все же она хотела получить милость, совершая аскезы. Поскольку она совершала аскезы, Кришна сказал, хорошо, тебе будут поклоняться здесь в Вриндаване? Будут. Но не какое-то пышное поклонение. раз в году, будут поклоняться раз в году, 4 раза в месяц, и только китри, без масла. Это все, что Махалакшми преподносит в Вриндаване. Там есть форма, мурти, там есть пуджари, и раз в году приходят люди, 4 раза в месяц, и готовят, приходят 1000 людей. Весь Вриндаван приходит туда. Предлагают китри, и потом едят это все. Получают благо. Но прежде чем вы попадете туда, вы должны пересечь Ямуну. А когда пересекаете Ямуну, вы видите ее и освобождаете от всех материальных желаний. Поэтому в Бриджабасе они не привязаны к богатству особенно. И мы тоже были там в этот день. Мы сказали, там пир от Махалакшми. Если хотите поправить финансовое положение в России, идите туда. Там будет большой пир, там будет китри, там Махалакшми сама, идите туда. Мы пошли на ере с китри. Но мы переплывали на туда и обратно. Поэтому я взял с собой немного махапрасада от Махалакшми, сегодня раздам. И бутылочку с водой Ямуны, чтобы материальные желания нас не беспокоили после этого. Все, кто получит хотя бы крошку, улыбнется, удачи. Это потом. Махалакшми. Вриндаван. И то есть есть другая жизнь, выше деятельности чувств, душа, она есть живое существо, и тело не обладает жизнью. Тело покрывает жизнь, как перчатка покрывает руки, как одежда покрывает тело. Прабхупада проводил смешное сравнение, сейчас можем прочитать это в книге «Трансцендентный дневник Харишаури», когда мы говорили о наслаждении. Но пропаганда материалиста, они наслаждаются в одежде. Ну, такой пример привел. В одежде наслаждаются. Что это означает? Он стал рассказывать пропаганду, такой пример привел. Что если люди хотят заниматься сексом, они выходят в отдельную комнату и раздеваются. Не так ли? А иначе не будет наслаждения. Так вот, материальное наслаждение – наслаждение в одежде. Вы не сможете испытать наслаждение, если вы в одежде. Одежда – это материальное тело. Пока есть материальное тело, истинное наслаждение вы не можете испытать. Что вы наслаждаетесь в одежде, Прабхупада говорит. И так это очень важная наука Бхагавад-гиты, которая объяснит, что такое одежда, что такое живое существо, как жить в материальном мире, развиваясь, возвращаясь к Богу, не деградировать здесь, не выживать в страданиях, а действительно прогрессировать. И такой человек, придя к старости, становится богатейшим человеком. Душа становится богатая. Его посещают откровения духовные. Он общается с Богом в старости. В собственном сердце. Значит, он выполнил свое предназначение. И ям-ям ваписмаран бхавам тяджаты антика калеварам там-там аватика унтая санатат бхавававита. О чем бы момент смерти не подумал человек, это начало следующей жизни. Итак, главный принцип антенна райной смерти в конце жизни помнить о Боге. Для этого предназначена человеческая жизнь. Бог, Он всепроникающий, Он всюду. Поэтому в этом смысле нетрудно помнить о Нем, что Он везде. В сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома. Кто-то из ученых говорил Прабхупаде, где ваш Бог? Говорите о Боге. Но мы же не видим Бога. Может быть, тоже хотим найти Бога, но мы не видим Его. Как это вы не видите Бога? Прабхупада гневно говорил. Посмотрите вокруг, свет солнца. Кто это? Вкус воды. Что это? Аромат земли. Что? Это написано все в Бхагавад-гите. Это все есть Бог. Почему не видите Бога таким, каков Он есть? Почему вы измышляете, не смотрят на мир и говорят, нет, Бога нет? Хорошо, если мы сделаем такое утверждение, как же вы объясните тогда происхождение мира? Невозможно. Можете писать тома книг, но вы ничего не объясните. Вот для этого нужна материальная наука тогда. Но если вы принимаете, что Бог есть, наука не нужна. Абсолютно не нужна материальная наука. Потому что Бог, если все это творит, все понятно. Например, это здание, оно построено. Каждый из нас посмотрит на эту комнату и скажет, о, кто-то построил, какой-то разум существует, ни у кого не будет сомнений. Есть гармония здесь, 2 колонны, все очень симметрично, люстры, алтарь, все устроено разумом, верно? Если мы принимаем это, нам не нужна наука, объясняющая все это явление, как это произошло. Не нужно, все понятно, есть создатель. Но если я отвергаю, нет создателя, если я утверждаю, вот этот зал никем не создан, тогда нужна наука, чтобы объяснить,
Что же это за зал? Итак, материальная наука не нужна в присутствии Бога, потому что Бог все знает. Бог творец. И таким образом мы можем познать весь этот мир через самоосознание, поскольку я тоже творение Бога. И прежде всего мы должны понять, что такое душа, что такое живое существо. Итак, Бхагавад-гита, несомненно, дает такие знания. И по крупицам эти знания рассеяны по всей Вселенной. Поскольку далеко не каждый человек может понять всю целиком Бхагавад-гиту, как мы говорили, то есть крупицы знания. Крупицы знания есть во всех священных писаниях. Немного. С большими усилиями, с большими аскезами обычно люди получают по крупицам знания. Часто проживая всю жизнь, они только начинают понимать, что такое смирение и так далее. Не так просто. Как много историй в Махабхарате или много историй в Библии, связанные с этим. Как люди проживали всю свою жизнь, просто приобретая какие-то качества, немножко, чуть-чуть. Не так просто. Но Бхагавад-гита, она дается для того, чтобы достичь высшего совершенства. То есть это быстрое совершенство, полоса обгона. Очень быстро человек будет продвигаться, если он получит знание Бхагавад-гиты. Это знание, царь знания, говорится здесь. Если мы постигаем, его больше нечего постигать. Так она дает духовную практику, дает пути духовного развития, разные пути, дает описание абсолютной истины, описывает само живое существо. Тут есть все. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, несколько вопросов. Может быть, да, это так. Может быть. Ну, старость — это такой враг, который нельзя уничтожить. Можно заставить только отступать, говорится. Я согласен, наверное, есть такие люди. Почему нет? Наверное, есть. Я не такой, правда. Но, наверное, есть такие люди. Еще вопрос? Прасад? Прасад они обычно принимают. Философия, конечно, человек сразу не согласится полностью с философией, но с прасадом он согласится. Может быть, что-то другое, чтобы не одни и те же люди были? Шесть ступеней логики. Сейчас рассказать? Все соскучатся, наверное. А? Ну, я вкратце расскажу. Это несложно, запомним. Если кто-то записывает, отметьте это. Можно пользоваться этим. Это ньяя. Я не вспомню на санскрите, как точно называются все эти ступени логики. Есть санскритские также обозначения. Но суть. То есть, это принцип тезы-антитезы. Слышали об этом? Кто занимался философией, могли слышать об этом принципе, но он до конца не раскрыт учеными, как в этом ньяя описано. То есть, шесть этапов. У них три этапа только они знают. Теза, антитеза и синтез больше не знают. И мы дадим пример. Например, кто-то утверждает, что Бог есть. Например, вы приходите к ученым людям и говорите, я говорю, что Бог есть. Вот, синтез науки религии предлагаю. Бог есть. Они говорят, нет, Бога нет, это не доказано. Итак, теза, антитеза, видите? Бог есть и Бога нет. Два противоположных утверждения. Так вы записываете. Теза, Бог есть. Антитеза, Бога нет. Что делать дальше? Если мы хотим развивать дальше эту концепцию, прийти к какому-то выводу, нужен синтез. Если мы просто будем говорить, Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет, ничего не произойдет. Правильно? Нужно следующий шаг сделать. Синтезировать два эти понятия. Это научный метод. Синтез заключается в том, что мы должны соединить две противоположности. А что это означает? Например, я могу сказать, Бог есть, просто я его не вижу. Вот так объяснить это. Два утверждения объясняются здесь, да? Поскольку я не вижу его, как будто его нет. Но на самом деле он есть. Просто я не вижу его. А другое утверждение какое будет? Бога нет, потому что я его не вижу. То есть, Бог есть. Я уже сам сбился с этой логикой. Бога нет, потому что я его не вижу. И... А, да, тоже Бог есть, но я его не вижу. То же самое. Какой из этих двух выживет? Четвертая ступень – точное доказательство. Теперь точно логически обоснуйте эти утверждения. Как точно логически обосновать, что Бога нет, поскольку я его не вижу? Это не логический аргумент, что я его не вижу. Я много чего могу не видеть, правда? Но это не основание утверждать, что этого нет. Поэтому оно не пройдет на четвертую ступень. Нельзя точно доказать это. Точно нельзя это доказать. Но точно доказать нельзя и первое утверждение. Бог есть, но я могу его не видеть. Так? Можно лишь доказать одну вещь, что Бог по определению совершенное существо. Правда? А я несовершенное. У меня есть 4 недостатка. Это будет точно логическое доказательство. 4 недостатка у нас есть. Чувства несовершенные, иллюзия, ошибки и обман. Это Прабхупада описывает. 4 несовершенства существуют. И из этих несовершенств я не воспринимаю совершенного. Итак, я доказываю свое несовершенство. И предполагаю логически, что совершенно что-то существует. Почему бы нет? Нельзя это отрицать. Должно быть так. Итак, четвертый этап будет вот таким. Пятый будет вывод. Каков вывод? Следовательно, если это так, сначала должен стать совершенным, а потом делать утверждение, есть Бог или нет. То есть я должен стать совершенным. Таков вывод. И шестое подтверждение из разных источников, что есть великие святые, которые утверждают эту истину, есть священное писание, есть опыт других людей. Как бы из многих-многих источников мы видим эту всю вещь. Это очень короткое представление этой схемы, такое сжатое. Вот эти 6 этапов логики. На них можно опираться. Один человек сказал, что вы опираетесь на логику, но можно все что угодно доказать с помощью этой логики. Вот вы доказываете, что Бог есть, очень убедительно, но придет другой логик и скажет, что Бога нет, тоже докажет. Верно, правда? Это верно? Можно доказать разные вещи, но почему вы принимаете что-то одно из этих двух? Мы спросили его. Почему же вы принимаете только одно, если оба доказанные вещи? Обе вещи доказаны, вы что-то одно выберете. Почему вы выбираете, что Бога нет? Он стал думать. Действительно. Это молодой студент. Разумный. Он стал думать и догадался. Он сказал, знаете почему? Потому что эта концепция, она неудобна для жизни в мире. Верно? Поскольку она невыгодна, вы ее не принимаете, вот и все. Это не означает, что Бога нет. Она невыгодна, в большей или меньшей степени стала эта концепция. Поскольку мир устроен атеистами. Вы живете в светском мире, где концепция Бога не принимается. Поэтому вам невыгодно принимать концепцию. Ну вот и все, вся причина. Я расскажу только то, что я слышал. Я не видел этих процессов, конечно же. Но то, что я слышал, когда живое существо деградирует до формы животного из человека, каким образом тонкое тело преображается в животное? Сначала перемены произойдут на уровне тонкого тела. Потом он получает соответствующее физическое тело. И я слышал такой пример, что если человек вынужден родиться свиньей, например, в тело животного уйти, то понятно, что он не хочет этого. Когда он понимает, что ему нужно воплотиться в низшее тело, он не собирается этого делать, не хочет. Поэтому его готовят принять эту форму жизни. То есть у него должно быть желание. И с помощью желания он примет это тело. И какое-то насилие будет над ним сначала, за его грехи. Его будут приучать есть все эти нечистоты в тонком теле. Тонкие существа, насильно. Затем он будет чувствовать какой-то вкус в этом разнообразии и привяжется к этому вкусу. То есть испражнения какие-то, что-то еще. Сначала это будет отвратительно. Постепенно вкус будет этот прививаться, развиваться в определенных условиях, обстоятельствах. И потом он будет думать уже так. Да, странно. Вчера были теплые испражнения, сегодня холодные испражнения дают. То есть вчера были лучшие испражнения. Как только он так размышляет, он уже готов принять. Он адаптируется. То есть можно видеть, что человек, он адаптируется даже к плохим условиям. Сначала ему неприятно даже думать об этом, но потом он продолжает так жизнь, а потом он чувствует, что даже в этом вкус есть, на самом деле. Даже в неприятных обстоятельствах можно найти вкус. Даже в тюрьме можно найти вкус, правда? То есть человек адаптируется, обуславливается всем этим. Поэтому благодаря этой вот способности он может принять любое тело. Любое тело животного или что-то еще. Да, можно так сказать. Есть переходные этапы просто. От одной формы к другой. Это не происходит внезапно. Сознание должно быть готово к тому существованию, которое оно заслужило. Готово. То есть совершаются ошибки. Ошибки. Эта склонность к ошибкам есть у всех людей. один из недостатков обусловленной души – ошибаться. И мы ошибаемся. То есть мы знаем о законах кармы, мы хотим действовать совершенно образом, но мы ошибаемся под давлением обстоятельств и так далее. Даже Арджуна был сбит с толку на поле битвы. Даже он не знал, как правильно поступать. То есть мы имеем дело с материальной природой. Поэтому мы ошибаемся, ничего там удивительного нет. И проблема не в этом, как бы. Все ошибаются люди. Проблема в другом. Как быть свободным от реакции? Верно? В этом вопрос. То есть ошибки будут. Также в преданном служении. Как быть свободным от реакции? Не получится. До конца не получится. Главная вещь, которую мы должны, о чем мы должны думать, это сознание Кришны. Как развить сознание Кришны при этих обстоятельствах? И сегодня мы вспомнили один пример. Вы идете в гости к человеку. Вы не можете войти в его дом, поскольку там собака. Пытаетесь войти, но она злая, она бросается, она рычит. И вы не можете с ней справиться, не так ли? Боитесь ее? Что вы делаете в этом случае? Вы не пытаетесь решить проблемы с собакой, поскольку будет реакция. Она порвет нашу одежду, она укусит. Вы обращаетесь к хозяину, вы зовете его, имя называете. Вы кричите: «Хозяин», называйте его по имени. Имя, и хозяин присутствует, отвлекается, он приходит. И он говорит собаке: «Тузик, на место». И она слушает его, смотрите. Она подчиняется ему полностью. Также и материальная природа, она подчиняется полностью Верховному. Но это не означает, что теперь мы можем ходить, и собака нас не тронет. Собака будет кусать. Это ее природа. Это тоже воля хозяина. Но воля хозяина отличается от воли собаки, тем не менее. Смотрите, как все интересно. Сам Кришна при этом ни при чем. Например, царь Дашаратха. Он совершил один проступок в молодости. Он пошел охотиться ночью на берег реки. Ночью он тренировался стрелять по звуку. Он был большим мастером, большим воином. В 10 направлениях мог сражаться одновременно. Дашаратха. И один человек, браман, молодой браман, он спустился к реке, чтобы взять воды для родителей. Родители были престарелые, не могли уже даже ходить хорошо. Он заботился о них, они путешествовали. И они попросили воды, он пришел за водой, опустил кувшин в реку. И кувшин стал издавать звук. Что-то такое. И Дашаратха услышал, какое-то животное пьет воду. Я слышу. Оно там играет в воде. И не задумываясь, недолго думая, выпустил стрелу прямо по звуку точно. И услышал человеческий стон. Подумал, что такое? Я ошибся. Я совершил поступок. Он прибежал туда, увидел, браман лежит, стрела в груди. Боже, что же делать? Я убил брамана. Я к шатре убил брамана. Страшнейший грех. Прости, я не хотел, стал говорить такие вещи. Ну, браман сказал, ну, воля судьбы, это карма. Не переживай так. Ну, это ошибка. Отнеси воду моим родителям хотя бы. И умер. Дашаратха взял воду, пошел к родителям, принес воды. А где наш сын? Так вот. Я убил его. Я не хотел. Я царь. И далее. Он был сам, он сильно страдал. И отец, старый отец и мать, они от горя умерли потом. Но они сказали, точно так же, как мы умираем от горя в разлуке с сыном, и ты умрешь точно так же. Наше проклятие. И что вы думаете? Так и случилось с Дашаратхой. Но он был отцом Верховного Господа при этом. То есть, может быть, мы не должны думать, что наша жизнь будет идеально гладкой для наслаждения, да, в материальном мире. Нет, изменится наше сознание. Мы можем получать реакции, и мы получим реакции за все поступки, правильные и неправильные. Но при этом вы не заметите... Но при этом вы не заметите, что эти обстоятельства тяжелые каким-то образом будут угнетать вас. Нет, они будут возвышать преданных. Все это проходит через трудности преданные. Они все больше и больше приобретают чистоту и величие духовное. Видите, их не подавляет это. В материальном мире наоборот. Чем больше трудностей, тем больше не подавляют человека. А в духовной жизни не так. Попробуйте обычного человека побрить наголо, оставить сзади этот хвостик, одеть тхоти и поставить на улицу в Москве. Что он будет чувствовать? Он умрет там от горя. Но преданные они выходят и поют. Не испытывают никаких проблем и страданий от этого. Вот таково сознание Кришны. Да, будет происходить, но вы не будете зависимы слишком от этого. Вы не будете печалиться или радоваться. Вы будете сознавать Кришну, будете видеть, что все это милость Кришны. Вы будете счастливы. И величественно говорится. Душа величественна. Поэтому здесь нет обычной кармы. Это Кришна-карма называется. Хорошо, наше время истекло.